Лев Николаевич Толстой. Декабрист. Глава первая. Это было недавно, в царствовании Александра II, в наше время. Время цивилизации, прогресса, вопросов, возрождения России и так далее, и так далее. В то время, когда победоносное русское войско возвращалось из сданного неприятелю Севастополя. Когда вся Россия торжествовала уничтожение Черноморского флота, и белокаменная Москва встречала и поздравляла с этим счастливым событием остатки экипажа этого флота, подносила им добрую русскую чарку водки и по доброму русскому обычаю хлеб-соль и кланялась в ноги. Это было в то время, когда Россия в лице дальновидных девственниц-политиков оплакивала разрушение мечтаний о молебне в Софийском соборе и чувствительнейшую для Отечества потерю двух великих людей, погибших во время войны. Одного, увлекшегося желанием как можно скорее отслужить молебен в упомянутом соборе и павшего в полях Валахии, но зато и оставившего в тех же полях два эскадрона гусар. И другого, неоцененного человека, раздававшего чай, чужие деньги и просто не раненым, и не кравшего ни того, ни другого. В то время, когда со всех сторон, во всех отраслях человеческой деятельности в России, как грибы, вырастали великие люди. Полководцы, администраторы, экономисты, писатели, ораторы и просто великие люди, без особого призвания и цели. В то время, когда на юбилее московского актера, упроченное тостом, явилось общественное мнение, начавшее карать всех преступников. Когда грозные комиссии из Петербурга поскакали на юг ловить, обличать и казнить комиссариатских злодеев. Когда во всех городах задавали с речами обеды севастопольским героям, и им же с оторванными руками и ногами подавали трынки, встречая их на мостах и дорогах. В то время, когда ораторские таланты так быстро развелись в народе, что один целовальник везде и при всяком случае писал и печатал и наизусть сказывал на обедах речи, столь сильные, что блюстители порядка должны были вообще принять укротительные меры против красноречия целовальника. Когда в самом Аглицком клубе отвели особую комнату для обсуждения общественных дел. Когда появились журналы под самыми разнообразными знаменами. Журналы, развивающие европейские начала на европейской почве, но с русским миросозерцанием. И журналы исключительно на русской почве, развивающие русские начала, однако с европейским миросозерцанием. Когда появилось вдруг столько журналов, что, казалось, все названия были исчерпаны. И «Вестник», и «Слово», и «Беседа», и «Наблюдатели», «Звезда», и «Орел», и много других. И, несмотря на то, все являлись еще новые и новые названия. В то время, когда появились плеяды писателей, мыслителей, доказывавших, что наука бывает народна и не бывает народна, и бывает ненародная, и так далее. И плеяды писателей, художников, описывающих рощу и восход солнца, и грозу, и любовь русской девицы, и лень одного чиновника, и дурное поведение многих чиновников. В то время, когда со всех сторон появились вопросы, как называли в 1956 году все те стечения обстоятельств, которых никто не мог добиться толку. Явились вопросы кадетских корпусов, университетов, цензуры, из устного судопроизводства, финансовый, банковый, полицейский, эмансипационный и много других. Все старались отыскивать еще новые вопросы. Все пытались разрешать их, Писали, читали, говорили проекты, все хотели исправить, уничтожить, переменить. И все россияне, как один человек, находились в неописанном восторге. Состояние, два раза повторившееся для России в XIX столетии. В первый раз, когда в 12 году мы отшлепали Наполеона I, и во второй раз, когда в 56 году нас отшлепал Наполеон III. Великое, незабвенное время возрождения русского народа. Как тот француз, который говорил, что тот не жил вовсе, кто не жил в Великую Французскую революцию, так и я смею сказать, что кто не жил в 56 году в России, тот не знает, что такое жизнь. Пишущий эти строки не только жил в это время, но был одним из деятелей того времени. Мало того, что он сам несколько недель сидел в одном из блиндажей Севастополя, он написал о Крымской войне сочинение, приобретшее ему великую славу, в котором он ясно и подробно изобразил, как стреляли солдаты с бастионов из ружей, как перевязывали на перевязочном пункте перевязками и хоронили на кладбище в землю. Совершив эти подвиги, пишущий эти строки прибыл в центр государства, в ракетное заведение, где и пожал лавры своих подвигов. Он видел восторг обеих столиц и всего народа и на себе испытал, как Россия умеет вознаграждать истинные заслуги. Сильные мира сего искали его знакомства, жали ему руки, предлагали ему обеды, настоятельно приглашали его к себе. И для того, чтобы узнать от него подробности войны, рассказывали ему свои чувствования. Поэтому пишущий эти строки может оценить то великое, незабвенное время. Но не в том дело. В это самое время два Васка и сани стояли у подъезда лучшей московской гостиницы. Молодой человек вбежал в двери узнать о квартире. Старик сидел в Васке с двумя дамами и говорил о том, каков был Кузнецкий мост при французе. Это было продолжение разговора, начавшегося при въезде в Москву, и теперь старик с белой бородой в распахнутой шубе спокойно продолжал свою беседу в Васке так, как будто он намеревался ночевать в нем. Жена и дочь слушали, но поглядывали на дверь не без нетерпения. Молодой человек вышел из двери с швейцаром и номерным. «Ну что, Сергей?» – спросила мать, выставляя на свет фонаря свое изнуренное лицо. Потому ли, что это была его привычка, или для того, чтобы швейцар не принял его по полушубку за лакея, Сергей ответил по-французски, что есть комнаты, и отворил дверцы. Старик взглянул на мгновение на сына и снова обратился в темную глубь воска, как будто остальное до него не касалось.
«Театра еще не было!»
«Пьер!» — сказала жена, подбирая салоп. Но он продолжал.
«Мадам Шальме была на Тверской!»
В глубине воска раздался молодой звонкий смех. «Папа, выходи! Ты так заговорился!» Старик как будто теперь только хватился, что они приехали, и оглянулся. «Выходи же!» Он надвинул шапку и покорно полез из двери. Швейцар принял его под руку, но, убедившись, что старик еще очень хорошо ходит, он тотчас же предложил свои услуги даме. Наталья Николаевна, жена, и по собольему салопу, и потому, как долго вылезала, и потому, как тяжело легла ему на руку, и потому как прямо, не оглядываясь, опершись на руку сына, пошла на крыльцо, показалось ему очень значительную.